Елена Поляковская. Несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем воздух прогреется до плюс 25, переменная облачность. В Санкт-Петербурге плюс 21 без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. Сегодня представитель Еврокомиссии по внешним связям и политике соседства Бенито Феррера-Вальднер посетит Минск. Как орловские правозащитники стали лидерами экстремистских организаций? 22 июня – День памяти и скорби в России. С этим связаны темы сегодняшней программы. Мы спрашиваем у вас, считаете ли вы, что знаете правду о начале войны. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. В эфире «Время свободы». 22 июня Минск посетит представитель Еврокомиссии по внешним связям и политике соседства Бенито Феррера-Вальднер. Планируется, что в ходе переговоров с президентом Александром Лукашенко, главой МИД Сергеем Мартыновым и представителями гражданского общества будут обсуждаться позиции ЕС в отношении Белоруссии. Стороны также обсудят реализацию инициативы «Восточное партнерство» и возможности вовлечения в нее Белоруссии. Смысл встреч – разъяснить, каких шагов Евросоюз ожидает от Минска, рассказывает Игорь Корней.
Накануне визита в Минск Бенито Феррера-Вальднер подчеркнула, Белоруссия сделала шаги в правильном направлении. Признание этого – приглашение Белоруссии к участию в программе «Восточное партнерство». Однако, сказал еврокомиссар, для расширения связей мы должны видеть дальнейшее движение по развитию демократических свобод. Если мы увидим прогресс, ЕС сможет многое предложить Белоруссии в различных областях. Представитель Еврокомиссии напомнила, со стороны ЕС в отношении Минска существуют определенные ограничительные меры, приостановка действия которых в апреле была продлена еще на 6 месяцев, до декабря 2009 года. В частности, временно отменены ограничения в части визовых санкций против ряда высокопоставленных белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко. В начале 2010-го Евросоюз примет решение о дальнейшей политике в отношении Белоруссии. Бенито Феррера-Вальднер отметила, что ЕС готов поддержать Белоруссию в разных сферах. В частности, будет выделена 10 миллионов евро на повышение безопасности и качества продуктов питания в стране. Это прекрасный пример сотрудничества, которое может развиваться и дальше, если Белоруссия выберет правильный путь. Показательно, что инициатива подобной встречи исходила непосредственно от Александра Лукашенко. По сведениям официальных источников, белорусский президент лично просил еврокомиссара приехать в Минск как можно быстрее. Почему руководство Беларуси настаивало на столь срочном визите? Готов ли Лукашенко на процесс демократизации последней диктатуры в Европе? Белорусский политолог Игорь Ляльков считает, что одной из причин евроинтеграции стало резкое осложнение отношений Минска с Кремлем.
Это отголос того, что отбылось у отношений с Россией.
Прежде всего, это отзвук того, что произошло в отношениях с Россией. Для Лукашенко важно продемонстрировать Кремлю, что за ним стоит Европа. Минску нужны деньги, достаточно большие и достаточно быстро. И если со стороны ЕС будет обещание больших и быстрых денег, то в такой ситуации Лукашенко будет готов пойти достаточно далеко в выполнении условий Евросоюза. То, чего ожидает Лукашенко, возможно, какие-то крупные инвестиции, открытие европейского рынка для белорусских товаров. Наверное, будет просить расширение квот на молочную продукцию.
Именно квота у неких поширенных на молочную продукцию.
Накануне белорусские предприниматели направили обращение Бенито Феррера-Вальднер. В письме говорится о необходимости взаимодействия Еврокомиссии с представителями бизнеса и гражданского общества в рамках программы «Восточное партнерство». По данным авторов, в тюрьмах Белоруссии находится порядка 10 тысяч человек, осужденных по экономическим статьям Уголовного кодекса. Незаконное преследование предпринимателей осуществляется в корыстных интересах белорусской номенклатуры, отмечается в обращении. Предприниматели предлагают поддерживать проекты общественных организаций в области социальной сферы и регионального развития, сделать более прозрачным процесс приватизации, в кратчайшие сроки преодолеть российское политическое давление на Белоруссию с использованием недобросовестных экономических методов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Время свободы». В начале июня орловский правозащитник Дмитрий Краюхин и сопредседатель регионального отделения «Солидарность» Георгий Саркисян зашли в отдел вневедомственной охраны, чтобы поставить свои квартиры под охрану. И неожиданно для себя на стенде «Их разыскивает милиция» в разделе «Лидеры экстремистских организаций в Орле» увидели свои фотографии. У них тут же отобрали паспорта, вызвали наряд милиции и уже собирались начать оформление явки с повинной. Почему так вышло? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская беседовала с орловским правозащитником Дмитрием Краюхиным.
Ваша гипотеза, а каким образом на этом стенде оказались ваши фотографии?
Одно из направлений нашей деятельности является защита прав тех, за кого зачастую не берутся другие структуры. Это лица, которые страдают от милицейского прокурорского произвола. Плюс мы защищаем и себя, когда прокуратура, милиция переходит грань закона. И именно это, наверное, и воспринимается зачастую как экстремизм. Потому что нормальный человек, дали ему по башке, так он радуется, ведь ему уже голову-то не проломили. А мы после каждой попытки ударить по башке тащим милиционера, который сделал это, в суд и добиваемся признания действий милиционера незаконными. Только вот за последний год таких дел было 6-7 по меньшей мере. В настоящее время по всей стране созданы центры противодействия экстремизму. С большими штатами, солидными зарплатами. Им нужно показывать, что они работают. Не просто же они так сидят и получают зарплаты. И раз есть центр по противодействию экстремизму, то надо хотя бы, чтобы были экстремисты. И как показывает практика, очень часто на роль экстремистов назначаются правозащитники.
По мнению Дмитрия Краюхина, в экстремисты орловские правоохранительные органы записали его давно. Об этом они узнали еще в мае 2007 года, когда в своем офисе обнаружили прослушивающее устройство.
Из имеющихся у меня документов следует, что я экстремистской деятельностью занимаюсь достаточно давно. Вот у меня в руках постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное еще в мае 2007 года. Тогда мы обнаружили у себя в офисе подслушивающее устройство, обратились в связи с этим заявлением в прокуратуру, и прокуратура, разумеется, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но следователь Болоцкий, который готовил это постановление, включил в свое постановление информацию о том, что я вхожу в списки лиц, причастных к экстремистской деятельности. Более того, что в списке этих лиц входит моя жена, которая тоже занимается правозащитной деятельностью. Это вдвойне удивительно, потому что если я в силу своих интересов хожу в качестве наблюдателя на различные протестные акции, митинги, шествия, пикеты и так далее, моя жена Вероника Каткова занимается просветительской деятельностью, работая по развитию структур гражданства общества и никогда, ни разу, ни в одном даже пикете не принимала участия.
Дмитрий Краюхин и Георгий Саркисян уже обратились в суд с просьбой признать распространение отделом вневедомственной охраны Советского района города Орла информации о том, что они являются лидерами экстремистских группировок, незаконным, порочащим их честь и достоинство. Моральный ущерб каждый из истцов оценил в 100 тысяч рублей. Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
В эфире «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Новости на «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости. В России проходят акции памяти в связи с 68-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве автомобиля получил тяжелые ранения следователь республиканского МВД. Международная организация «Репортеры без границ» сообщила, что в Иране за неделю акций протеста были арестованы не менее 24 журналистов и блогеров. Следующая краткая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут. В 14 часов 7 минут слушайте программу «Свобода в клубах». Литература постсоветского пространства. Беларуси, Эстония, Венгрия и Болгария на Московском международном открытом книжном фестивале. Возможно ли культурная ностальгия по общему советскому пространству? Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас я вновь приветствую в нашей студии обозревателя прессы Михаила Шевелева. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Сейчас, насколько я помню, речь пойдет о публикации в «Независимой газете» о втором шансе для Рахимова.
Совершенно верно. Мы продолжаем кадровую тему, тема, которая, как известно, решает все и всех. И от международной политики перейдем к политике внутренней. Независимая газета рассказала о том, как прошел визит в столицу Башкирии заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркула. Это состоялось в пятницу. И визит этот был вызван тем, что незадолго до этого руководитель Башкирии Муртаза Рахимов поднял, скажем прямо, форменный бунт. Он дал интервью московскому комсомольцу, в котором резко критиковал федеральные власти и партию «Единая Россия», которую он сравнил с коммунистической партией Советского Союза. Хуже, чем КПСС, так аттестовал «Единую Россию» Муртаза Рахимов. Вот после этого к нему и выехал Владислав Сурков, который должен был выяснить, что имел в виду башкирский президент и как теперь с ним поступать. По итогам этой встречи стороны высказались крайне позитивно. Президент Башкирии заявил, что его встреча с Владиславом Сурковым прошла очень хорошо и была необходима, чтобы лучше понять друг друга. Мы обсудили все текущие вопросы. И, как всегда, между нами имеется полное взаимопонимание. У нас очень хорошие, уважительные отношения с федеральным центром. Мы всегда поддерживали и поддерживаем президента Дмитрия Медведева и премьера, председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина, считает Рахимов. Я даже слышу эти интонации. Владислав Сурков в ответ заметил, что встреча носила конструктивный характер. Мы в очередной раз встретились с одним из самых авторитетных руководителей субъектов Федерации, членом Высшего Совета Единой России, стоявшим у истоков создания партии. Обсудили текущие вопросы и еще раз убедились, что мы единомышленники, отметил Сурков по итогам встречи. А теперь, что называется, по делу. От констатации итогов этой встречи «Независимая газета» переходит к некоторому анализу. Она утверждает, что в преддверии визита Владислава Суркова в Уфу многие утверждали, что Суркова и Рахимова связывают неплохие личные отношения. И эта рабочая поездка кремлевского представителя не карательная экспедиция, а шанс для президента Башкирии помириться с центром. В администрации президента также подчеркивали, что поездка Суркова носит плановый характер. Чиновник ежемесячно посещает различные регионы Российской Федерации. И вот сразу после отъезда Суркова из Уфы местные наблюдатели заметили, что президенту Муртазе Рахимову выдан мандат на продолжение своей деятельности. А «Независимая газета» замечает, что в ходе этой встречи Рахимов отступил со своих позиций и отказался от практики, принятой в последнее время, когда назначение глав регионов является полной и безусловной прерогативой федерального центра.
Спасибо, Михаил. Встретимся ровно через полчаса. В прямом эфире на Радио Свобода был обозреватель прессы Михаил Шевелев. В эфире «Время свободы». Нашу программу продолжат новости науки. У микрофона Ольга Орлова. Open Information Science Journal принял к публикации статью, написанную компьютерной программой SGAN. Грамматически верный, но бессмысленный по содержанию текст прислал в редакцию аспирант Корнельского университета Филипп Дэвис. Таким образом, Дэвис вместе со старшим коллегой Кентом Андерсоном решили проверить качество научного журнала. Предложения о платных публикациях из его редакции часто приходили авторам по электронной почте в виде спама. После того, как Дэвис обнародовал, что Open Information Science Journal согласился публиковать сгенерированный машиной текст, разработчик
разразился скандал. Ничуть не меньше, чем год назад, после аналогичной истории в России, когда доктор биологических наук Михаил Гельфанд опубликовал в журнале аспирантов и докторантов статью под названием «Корчеватель. Алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности». Она была написана с помощью все той же самой программы, что и текст Филиппа Дэвиса. Михаил Гельфанд не знает, есть ли связь между его публикацией и акцией американских коллег, но не видит большой разницы в ситуации с журналами в разных странах.
В плохих журналах ситуация одинаковая, в хороших журналах ситуация другая. Это не зависит от места приписки журнала, это зависит от его уровня и научного, и содержательного. Мусорный журнал печатает все, что ни попадя. И это было аккуратно доказано.
По словам американского аспиранта, своим экспериментом он хотел показать, что издатели научных журналов готовы печатать любые бессмысленные тексты, если авторы готовы за это платить. Например, ему за публикацию в Open Information Science Journal нужно было перевести $800, то есть чуть меньше одной месячной стипендии аспиранта в американском университете. Тогда как в российском журнале публикация бредового корчевателя обошлась в 4000 рублей, что составляет чуть больше двух месячных стипендий аспиранта в России. Но означает ли это, что запрет платных публикаций повысит уровень научных журналов?
Нет, не повысится, потому что очень многие хорошие журналы используют ту же самую модель, когда автор платит за статью, а после этого журнал распространяется в интернете бесплатно. Уровень журнала все не зависит от принятой бизнес-модели. Это зависит от других вещей. Среди журналов, которые публикуют статьи бесплатно, тоже масса мусорных.
Так считает доктор биологических наук Михаил Гельфанд. Видимо, уровень журнала больше зависит не от того, сколько в нем стоит публикации, а от того, как строго редколлегия соблюдает установленные правила. Главный редактор Open Information Science Journal Бамбанг Парманте признался, что его изданием были допущены явные нарушения. Во-первых, он сам не читал ни самой статьи Дэвиса, ни отзывов рецензентов на нее. Во-вторых, выяснилось, что на бредовую статью был получен только один положительный отзыв, тогда как по правилам журнала требуется два. В результате Парманте подал в отставку. И именно в этом кроется главное отличие американской истории от российского сюжета с корчевателем. По мнению Михаила Гельфанда, это может быть связано с тем, что Бамбанг Парманте имеет представление о репутации в научном сообществе, ведь он является сотрудником университета Питтсбурга, тогда как российский журнал аспирантов и докторантов возглавляет адвокат Иванов, не имеющий отношения к научной системе.
Сам этот самый журнал аспирантов и докторантов на самом деле не очень сильно пострадал. Я вот недавно смотрел, поток статей в него не уменьшился. Ну, есть люди, которым охота позориться. Запретить нельзя. Но я думаю, что наивно было бы ожидать от провинциального адвоката, который записался в главный редактор научного журнала, чтобы он подал в отставку. Если бы у него были какие-то представления о природе вещей, он бы просто никогда не начал этого. А то, что подал в отставку редактор от этого журнала, ну, это, в общем, довольно достойное решение. Человек, который сильно пролажался, да, в общем, так и надо поступать. Вот в этом самом журнале аспирантов и докторантов там... Главный редактор в отставку не подал и даже подавал на ВАК в арбитражный суд, который проиграл, впрочем. Но вот редколлегия этого журнала, надо сказать, куда-то исчезла. Не то чтобы она публично подала в отставку, но во всяком случае на сайте всякое упоминание редколлегии пропало.
И это далеко не единственное положительное последствие появления корчевателя в России. Высшая аттестационная комиссия исключила журнал аспирантов и докторантов из так называемого списка ВАК. А это значит, что публикации в этом журнале больше не дают доступа к защите кандидатских или докторских диссертаций.
Но все-таки некоторая позорная мурзилка была выведена на общее осмеяние. Это само по себе полезно. Значит, кроме того, этот журнал таки был выпилен из списка ВАК и перестал его позорить своим присутствием. А кроме того, эта история послужила поводом для введения новых правил ВАК. Так что в этом смысле это полезно.
Таким образом, несмотря на некоторые различия сюжетов, оздоровительный эффект от подобных экспериментов очевиден в любой стране.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Время свободы». После введения заградительных пошлин на ввоз иномарок в Приморье резко пошел на спад автобизнес, ежегодно приносивший в экономику края миллиарды рублей. К примеру, только за прошлый год эта цифра составила почти 21 миллиард рублей. Для сравнения, весь годовой бюджет Владивостока был всего 5 миллиардов рублей в 2008 году. В этой индустрии сегодня занято порядка 200 тысяч человек, а с учетом их семей от автобизнеса зависит жизнь как минимум 600 тысяч человек. Подробности в репортаже Елены Кашкаровой.
По данным, опубликованным на официальном сайте аналитического агентства «Автостат», после введения новых таможенных тарифов импорт подержанных автомобилей сократился в 20 раз и практически сошел на нет. Из чего следует вывод – автобизнес Приморья почти задушен государством, рассказывает один из предпринимателей Находки, занимающийся автобизнесом.
Безработица, то есть люди уходят и, соответственно, те накопления, которые у них были, они сейчас их или тратят, или куда-то, то есть уезжают даже вплоть до того, что из Приморского края. Есть примеры непосредственно моих товарищей, которые работали, платили и пошлины, и все, и от налогов не уходили. А сейчас они вплоть до того, что уезжают в сторону Украины и, соответственно, в другие государства. Уезжают люди, уходят, ну, денежно-финансовые обороты. Пароходов нету, практически все их продали, тут стало, ну, 2 или 3 парохода всего лишь наличие. Это все остальное выведено в Китае, продано. Люди остались без работы, соответственно, идут работать охранниками или в таксисты. Как правило, все предприятия крупные, они под московскими, то есть или чиновниками, или их родственниками. Поэтому ничего хорошего, то есть, здесь не происходит.
На сегодня уже почти полностью свернули свою деятельность многие судоходные компании. Суда, доставлявшие автомобили из Японии, выставлены на продажу. Десятки фирм, работавших с аукционами, полностью свернули свою деятельность. Сокращая штат, таможенные брокеры, авторемонт и автосервис, считает один из продавцов авторынка на Александр.
Они одно говорят, другое делают. А как назвать, я даже не знаю. Это беспредел на уровне государства. Вот и все. Это вот по телевизору сами правительство говорят даже. Христенко что сказал? Мы не правы, что заградительные пошлины сделали. Также Шувалов сказал, все будет нормально. А при чем здесь правый руль?
Несмотря на кажущуюся бесперспективность борьбы за отмену пошлин, автомобилисты не опускают руки. Так, в мае арбитражный суд Российской Федерации уже рассмотрел заявление пензенской компании «Оптим Авто», цель которого – доказать правовым путем незаконность принятых правительством решений. И вот как комментирует решение суда член группы инициативных граждан Владивостока и Находки Елена Рыбкина.
На сегодняшний день мы уже имеем на руках решение от 21 мая 2009 года. В Верховный суд было обращение, которое отказало в удовлетворении искового заявления ООО «Оптим Авто». Мы с решением суда не согласны, потому что считаем, что повышением правительства таможенных пошлин было принято с нарушением законодательства Российской Федерации. У правительства не было никаких объективных причин и законных оснований для усиления таможенно-тарифного регулирования. Он учитывает увеличение действующих ставок таможенных пошлин, тем более для увеличения их несколько раз. Не служит такое увеличение ставок таможенных пошлин и целям защиты внутреннего рынка, для достижения которых и предусмотрено, собственно говоря, таможенно-тарифное регулирование. После введения в действие этого постановления ввоз подержанных автомобилей за первые 4 месяца 2009 года сократился в 24 раза и составляет 1% от общего импорта автомобилей иностранного производства. И, соответственно, поступление данных товаров на внутренний рынок Российской Федерации фактически сведены на нет. Потребитель не может приобрести на внутреннем рынке автомобили, обладающие вот такими всеми перечисленными выше потребительскими свойствами. А значит, сделано без объективных на то причин и законных оснований, правительство не защитило внутренний автомобильный рынок, а напротив нанесло ему вред, что противоречит целям таможенного тарифного регулирования.
Высший арбитражный суд России не счел доводы автомобилистов убедительными, но обращения в суды будут продолжаться. А в самое ближайшее время в Владивостоке состоится очередная акция протеста автомобилистов. Для Радио Свобода Елена Кашкарова, Находка.
В эфире «Время свободы». В 11 часов 7 минут слушайте повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Это разговор на тему «Коктебль Мугамур». Гости – пианистка Алла Басаргина, журналист Мария Шахова, режиссер Иван Дыховычный. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят акции памяти в связи с 68-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Ровно в 4 утра, в час, когда было объявлено нападение на Советский Союз, в Москве тысячи людей зажгли свечи в памяти погибших. Аналогичные акции прошли в Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Туле, Курске, Брянске, Смоленске и других российских городах. Президент США Барак Обама заявил, что американские вооруженные силы готовы к любому возможному ракетному запуску Северной Кореи. Обама подчеркнул, что речь не идет об ответных военных действиях. КНДР, осуществившая ядерное испытание 25 мая, намеревается провести очередной запуск баллистической ракеты. Бывший начальник Дальневосточного таможенного управления генерал Эрнест Бахчачсян приговорен к 5 годам лишения свободы. Суд во Владивостоке признал его виновным в контрабанде и злоупотреблениях полномочиями. По данным следствия, ущерб государству, нанесенный Бахчачсяном и его подчиненными, составил порядка 450 миллионов рублей. В столице Ирана сохраняется напряженная обстановка. В воскресенье продолжались отдельные выступления оппозиции. В небе над Тегераном баражировали вертолеты. Была слышна стрельба на севере города, который считается оплотом оппозиции. Ее лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить акции протеста против официальных итогов президентских выборов, согласно которым президент Махмуд Ахмадинежад вновь стал главой государства. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве автомобиля получил тяжелое ранение следователь республиканского МВД полковник юстиции Арслан Мириев. Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише заявил, выступая в эфире французской радиостанции, что для оживления европейской экономики не требуется дополнительного плана. Бразильские власти сообщили об идентификации останков 11 человек из 50, тела которых найдены на месте катастрофы самолета А-330.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня 22 июня, в России День памяти и скорби. Сегодня мы спрашиваем у вас, считаете ли вы, что знаете правду о начале войны. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже минуты через три, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. 22 июня – дата, память о которой хранится так же бережно, как память о Дне Победы. Однако с каждым годом все меньше остается людей, принимавших участие в событиях Великой Отечественной войны. С одним из них, ветераном из Мурома Александром Федоровым, беседует Тамара Лиленкова. 22 июня Вторая мировая война докатилась до Советского Союза в 4 часа утра, как было объявлено по радио. Однако узнали о начале войны советские граждане в полдень. Это был воскресный день, и я попросила ветерана Александра Федорова вспомнить его.
Нам утром ничего не было известно еще. Только было объявлено, что в 12 часов выступит председатель Совета министров СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Вот за радио какие были, знаете, черные бумажные тарелки мы их называем. И вот высыпал он, что сегодня, 4 часа утра, ну и так далее, и так далее. Ну, конечно, шок. Ведь мы же не знали, что война это начнется. Если завтра война, если завтра поход, мы перепомним. А потом начались, уже через день, через два, через три, сообщения. Наши войска оставили город, я как сейчас помню, Комжа, Ломжа, Брест. Началась мобилизация. Толпы уже около военкомата стоят. Знаете, я откровенно скажу. Нас так настроили перед войной, вот весь наш народ, и мы молодежь. Мы никогда не думали, что немцы могут дойти до Волги. И мы были спокойны. Ну что, ну напали. Сейчас там героическая наша Красная Армия. Их отбросит и будет бить, как это нам говорили, врага на чужой территории. Вот так было настроение. Прямо откровенно признаюсь вам. Дальше. Буквально через какой-то месяц в наш город повалили толпы эвакуированных, мы их называли. А бабушку меня называла выковыриванные. А еще через месяц в наш город стали превратить заводы. Начали поступать уже буквально летом, июль и август, начали поступать раненые, тяжелые раненые, без ног, без рук и так далее.
Александр Михайлович, ну вот все думали, все ждали, что победа будет быстрой.
Обязательно, да.
И тут стали поступать раненые, приезжают эвакуированные. Да. Какие были настроения? Как-то вы сами себе это объясняли все?
Во-первых, мы были настолько патриотически подготовлены, что мы верили в победу нашей армии. Ну, время, ну, бывает, надо отступать, там, подумать, что дело. Но потом уже, вот где-то уже месяца через два, через три, мы поняли, насколько серьезно дело. Люди восприняли все как должное. Мы должны защищать свою родину. Вот так было.
О начале Великой Отечественной войны вспоминал ветеран Александр Федоров. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва. Считаете ли вы, что знаете правду о начале войны? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, наши дорогие радиослушатели. И чтобы ответить на него, вам нужно позвонить по телефону 8 800 222 12. А до нас уже дозвонилась Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе утро всем.
Как вы можете ответить на наш вопрос?
Ну, мне кажется, что вообще любое начало войны – это трагедия для страны, особенно для страны, на которую напали, да еще вероломно. Ну, а любое окончание войны – это победа мира, как земного шара глобального, и победа мира, мирной жизни для людей. А вот любое упоминание о прошедших войнах, оно, мне кажется, почему-то деструктивным. Мы все, особенно вот, которые носители информации, немножко неправы, что так недальновидно используем эти понятия, там, начало войны, конец войны. А правда, я вот как всегда во всем ищу тройственность какую-нибудь. Здесь я тоже нашла, что правда нам не знать никогда почему. Ну, во-первых, правда и война понятия ну, не то, что даже исключающие, а взаимоистребляющие, так бы я сказала. А это первая правда. Вторая правда, что правда о войнах – это только то, что они всегда суть порождения захватничества, алчности и дикарства человечества. Почему-то мы еще в таком диком состоянии, что воюем. Ну и третья правда – то, что войны должны быть мир, урок истории – и не воинствующая такая память о войне в людях. А я склонна все-таки подтвердить для себя хотя бы, что история в России нас не учит бдительности. Вот. И можно еще немножечко время занять просто в память о тех. Большая поэма, я только два четверостишия прочту. Это во время войны первые четверостишие люди спят перед боем и мечтают. Вот прогоним с Волги волчью свору до недоброй вражеской земли. Будем снова жить, любить и строить, чтобы обмануть враги нас не смогли. Теперь проходит там в других четверостишиях большой промежуток времени. Мир наступил, война закончилась, строится, и на экскаваторе мальчик нечаянно задевает какую-то плиту, снимает, а там захоронение неоткрытое. Это было из жизни. Мне брат рассказывал, который в армии служил. Вот. И вот он снимает, а там тела. Вот когда слезы не знавший парень, знавший только радости до слез, увидал, что закрывал тот камень тех, кому дожить не довелось. Ну, дальше тоже.
Спасибо, вот. Людмила, за ваше мнение и поэтические строки о войне. Угу. Мы переходим к другому звонку. Давайте дадим высказаться и другим нашим радиослушателям. Это Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. Радиостанция «Свобода», а также всем слушателям.
Считаете ли вы, что знаете правду о войне?
Вы знаете, я бы сказал не правду, а искажение больше всего идет истории. Почему? Потому что у нас появилась куча фальшивых и мнимых историков, которые никогда не видели знаменитую 34-ку или пистолет Макарова. А у них хватает совести что-то писать о Великой Отечественной войне. И я не исключаю возможности, что такие фальшивые мнимые историки когда-нибудь напишут, что, оказывается, не фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня, а Советский Союз напал на фашистскую Германию. До свидания, спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Мы переходим к очередному нашему радиослушателю. Это Владимир Иванович из Москвы. Владимир Иванович, доброе утро.
Доброе утро, страна. Вы знаете, в этот прискорбный день, а это действительно очень прискорбный день в истории страны, хотелось бы отметить следующее, что во всем повинны два обстоятельства этой строжайшей трагедии. И первое обстоятельство – это власть. Кто бы там что ни говорил, сначала все ответственность лежит на ней. Первое. Я не хочу сейчас вдаваться в исторические всякие там, понимаете, подноготные. Архивы не рассекречены. Ответственность не взята. Вы понимаете, не дано исторической оценки вот этим событиям. Почему свершилась война? Вы понимаете, это следующий вопрос. Вопрос статистического учета, сколько погибло народу. Я вот как-то в газете просматривал, Язов, там бывший министр обороны, возглавляет комиссию, которая по новой, так сказать, они озвучили цифру где-то как раз около 40 миллионов человек, погибших в войну. Кто взял из власти ответственность? Почему? И нынешняя власть, я бы хотел отметить, вот все события, которые проходили с гибели людей, власть тоже не берет на себя ответственность. Такое впечатление, что эта власть, она своровала победу, своровала народную победу. Вы понимаете? Следующий вопрос, который бы хотелось отметить, это политика, которую ведет нынешняя власть. она неразрывно связана с теми уроками, которые власть не делает. Вы понимаете? Во-первых, первое, это отсутствие денег у населения, что приводит к населению, опускание его на социальную планку ниже. Второе, это отсутствие всех благоприятных дипломатических поведенческих линий по отношению к ближнему зарубежью.
Владимир Иванович, мы сегодня все-таки говорим о войне, о том, считаете ли вы, что знаете правду о войне, поэтому давайте мы дадим возможность.
Да, хотелось бы еще отметить, создана комиссия по
борьбе с фальсификацией истории, да, в ущерб России, вы это хотите сказать?
Судить о войне, если у меня нет достоверных данных о войне.
Мы сейчас переходим к очередному звонку. Это Николай из Мордовии. Николай, доброе утро.
Да, доброе утро, спасибо.
Как вы можете ответить на наш вопрос?
Я отвечу. Один историк, конечно, правду о войне никто не знает. И не, даже, может даже и откроет все архивы. И один историк не изложит всю войну правду. Но народ ведь знает, участвующие, вернувшиеся из войны, миллионы рассказывали своим детям и внукам. И они знают правду о войне. Что война началась давным-давно до войны. 39-е и 38-е годы знали, уже будет война. И там жили в Германии примерно много русских меньшевиков, как Мартов, как, например, генерал Краснов. Он сам попался в плен. Потому что они на самом деле агитировали Гитлера, чтобы напасть на СССР и уничтожить КПСС, систему рабской СССР. Вот это причина, по-моему, войны.
Спасибо, Николай. А у нас на прямой связи Николай Сергеевич из Москвы. Доброе утро, Николай Сергеевич.
Да.
Считаете ли вы, что вы знаете правду о начале войны?
Ну, правду не знаю. Вот. Значит, вот в чем дело. Значит, каждый правитель историю переписывает под себя. Вот, это не математика. Вот Хрущев, когда в его времена, на всех фронтах у нас в этих по телевидению показывают, везде воевал Хрущев, везде. Когда Хрущева сняли, оказалось, что главным объектом войны была Малая Земля. И еще Брежнев даже Орден Победы себе налепил. Вся страна над этим смеялась. Совсем недостойно это. И книгу ему какие-то там подхалимы написали. «Малая земля». Ну это что такое вообще? Вот, просто смешно об этом. Вот. Так что это все, понимаете, история — это не наука.
Спасибо, Николай Сергеевич. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас я вновь представляю в нашей студии обозревателя прессы Михаила Шевелева. Доброе утро, Михаил, снова.
Доброе утро, Лейла.
Вам слово.
Газета «Коммерсант», как и многие другие российские издания, рассказывает сегодня об очередном годовом собрании крупнейшей российской компании «Роснефть». Наше внимание привлекает это событие потому, что 2 года назад компания «Роснефть» провела так называемое народное IPO. Разместила свои акции, продала их физическим и юридическим лицам, всем желающим, и позиционировала себя как компанию, социально ориентированную, народную, контролируемую государством и поэтому гарантирующую высокие дивидендные выплаты. Следим внимательно за этим процессом с помощью газеты «Коммерсант», которая зафиксировала, что количество акционеров, то есть людей, доверивших компании «Роснефть» свои деньги, неуклонно снижается. В этом году на собрании была оглашена цифра 138,8 тысяч акционеров физических лиц. В прошлом году таковых насчитывалось 141 тысяча, а по сравнению с первым посленародного IPO акционерным собранием в 2007 году этот показатель снизился почти на 10%. Падает интерес акционеров «Роснефти» и к посещению акционерных собраний. В пятницу, когда проходило очередное такое событие, для участия в нем зарегистрировались 740 человек, в то время как год назад их насчитывалось около 900. И то, что собрание происходило тогда в субботу, видимо, не главное оправдание такого падения интересов. Главная проблема – это дивидендные выплаты. Наиболее полно об этом рассказал миноритарный акционер Роснефти Алексей Навальный. Те, кто вложился в акции 2 года назад, получили 2 рубля. По итогам года Роснефть выплачивает 1,92 рубля дивидендов на каждую акцию. Ни дивидендов, ни курсовой стоимости. А если продадите акции, то получите убыток в 15 рублей. В 2006 году акции компании «Роснефть» начинали торговаться по 205 рублей за штуку, а в пятницу, напомню, когда происходило акционерное собрание этой компании, они стоили 181 рубль. Не единственное издание «Коммерсант», которое обращается сегодня к теме «Роснефти». Газета «Ведомости» вспоминает некоторую историю этой компании, связанную с тем, что именно ей достались активы компании Михаила Ходорковского. «Югранскнефтегаз» отошел к «Байкалфинансгрупп», памятный многим, а потом достался «Роснефти». Так вот, публикация в газете «Ведомости», посвященная истории «Роснефти», озаглавлена кратко и емко: «Афера века».
Спасибо, Михаил. Встретимся вновь через полчаса. Я напомню, что в прямом эфире на радио «Свобода» был обозреватель прессы Михаил Шевелев. В Москве 9:15. Краткая сводка новостей на радио «Свобода». Радио «Свобода». Новости. В России проходят акции памяти в связи с 68-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В столице Ирана сохраняется напряженная обстановка. В воскресенье продолжались отдельные выступления оппозиции. Президент США Барак Обама заявил, что США готовы к любому ракетному запуску КНДР. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Вы слушаете «Время свободы». Запрещать ли продажу пива в городских киосках, палатках и ларьках, сохранив ее лишь в организованной торговле? Такие предложения обсуждаются в правительстве Москвы. Ограничение рекламы пива в России не привели к сокращению его потребления, отмечают эксперты, продолжая давние споры о том, следует ли пить его вообще. Пивовар, нарколог и врач-диетолог – собеседники нашего корреспондента Любови Чижовой.
Московские чиновники предложили запретить продажу пива в городских палатках. С такой инициативой выступил заместитель руководителя городского департамента потребительского рынка и услуг Георгий Смолиевский. Пиво продавать в палатках точно не нужно. Проблемы, где выпить пиво в Москве, не существует, заявил чиновник на заседании Мосгордумы по экономической политике. Предложение Георгия Смолиевского породило дискуссии об экономических последствиях запрета продажи пива в палатках. Руководитель экспертно-аналитического центра организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дина Крылова поделилась с журналистами опасениями, что это может пошатнуть бизнес малых предпринимателей, которые и так сейчас страдают от последствий кризиса. А глава Центра национальной алкогольной политики Павел Шапкин за запрет продажи пива в палатках. По его мнению, пиво – это алкогольный напиток, и его продажу надо ограничивать. Кому надо, купит пиво в магазине, считает Павел Шапкин. Вот что думает по поводу запрета продажи пива в городских палатках главный пивовар московской пивной компании Михаил Ершов.
Какая разница, продается это в палатке или продается в супермаркете? Если пиво все равно остается доступным, можно пойти в любой магазин и купить его, то я просто не вижу смысла в этом. Это, наверное, какие-то идеи.
Представители пивоваренных компаний часто говорят о социальной ответственности перед своими потребителями. Ну, не секрет, что очень много подростков сейчас пьют пиво, и представители там медицинских кругов и общественность как-то этим очень недовольны. Вот что вы вкладываете в понятие социальная ответственность?
Это, прежде всего, развитие культуры. культуры питья, которая, я считаю, была загублена за долгие годы, когда пиво приобрело имидж такого антисоциального напитка, что его пьют как алкоголики там по утрам и все такое. То есть я вижу вот эти инициативы в том, что нужно больше уделять внимание социальной рекламе, то есть именно здоровому образу жизни и пропагандировать культуру питья, что не надо сидеть на лавочке пить из бутылки пива.
Разговоры о том, что в Москве следует запретить продажу пива в палатках, имеют не только экономическую, но и медицинскую подоплеку. Наркологи давно ввели в обиход термин «пивной алкоголизм», которым, по их данным, в последнее время страдают не только взрослые, но и подростки. 2 года назад в России был принят закон об ограничении розничной продажи и потребления в общественных местах пива и напитков на его основе. Федеральный закон о рекламе запрещает рекламу пива в телепрограммах с 7 до 22 часов, и в этой рекламе запрещено использовать образы людей. Но заместитель директора фонда «Нет алкоголизма и наркомании» Сергей Политыкин не скрывает своего разочарования. Все эти меры ни к чему не привели. Итак, чем же опасно пиво с точки зрения нарколога?
Сочетание алкоголя с углекислым газом и другими продуктами брожения, которые являются канцерогенами, там также содержатся опьяняющие вещества из хмеля, которые сами по себе могут опьянять. Поэтому алкоголь из пива в желудке всасывается достаточно быстро, быстро достигает состояния опьянения. Это опьянение достаточно тяжелое из-за того, что много балластных веществ.
Сергей Анатольевич, пивной алкоголизм – это реальность или миф?
Это реальность, поскольку, скажем, 1 литр пива с содержанием алкоголя 5% – это 125 миллилитров водки.
Диетолог, директор Самарского научно-исследовательского института диетологии Михаил Гинзбург не так категоричен. Он считает, что пиво пить можно.
Если в пиве витамины? Да, есть. Ну, скажем, любой продукт питания, ну, например, хлеб или кусок мяса, или, скажем, каша какая-нибудь, содержит этих витаминов несопоставимо больше. Если в пиве минералы и микроэлементы? Безусловно, есть. И вот тут очень интересный вопрос меры. Вся диетология, она, конечно, отправляется от количества. То есть количество калорий, количество жиров, белков. То есть человек пьет пиво, во-первых, когда он уже сыт, то есть не надо пить пиво натощак. Во-вторых, пьет его очень-очень медленно, пьет его очень-очень с удовольствием и пьет его мало.
Пока московские чиновники раздумывают, запрещать или нет продажу пива в ларьках, в Санкт-Петербурге открывается выставка «Композиция с пивом». На ней, как сообщается в пресс-релизе, будет представлено более 60 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства 17-20 веков из коллекции Русского музея. Рассказывала Любовь Чижова. В эфире «Время свободы». Маленькая Дания славится не только футболистами мирового класса, но и своими болельщиками – ралиганами. Местных футбольных фанатов без преувеличения можно назвать славой и гордостью датского спорта. Достаточно вспомнить, что в 1984 году, во время проведения чемпионата мира во Франции, датские болельщики были удостоены награды FIFA – диплома «Fair Play» за свое безукоризненное поведение. Вежливые манеры и доброжелательность к окружающим – неизменный признак настоящего ралигана. Так что рогатая красно-белая армия датских фанатов, даже изрядно хлебнувшая пиво, вряд ли кого напугает. Об истории лучшей в мире футбольной публики наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с председателем правления датского клуба «Ролиганс» Томасом Гротом.
Кто такие ролиганы и чем они отличаются от обычных болельщиков? Движение ролиганов – это чисто датский феномен, зародившийся в 80-е годы как ответ британским футбольным хулиганам, печально прославившимся во всем мире своей агрессивностью и идиотским поведением на трибунах. В этой связи можно вспомнить осень 1983 года, когда 20 тысяч датских болельщиков, приехавших в Англию на отборочный матч чемпионата Европы, праздновали победу своей команды над хозяевами. Скандинавы были пьяны и ярко разодеты, но тем не менее вели себя дружелюбно, и никаких хлопот британской публике не доставляли. Датская пресса окрестила наших болельщиков ролиганами. Слово «роли» по-датски означает «тихий», «спокойный», тем самым подчеркивая стремление футбольных фанов максимально дистанцироваться от околоспортивного хулиганства. Так было положено начало ролиганскому движению. Если быть абсолютно точным, то клуб датских ролиганов официально был зарегистрирован в городе Нюбург 17 апреля 1986 года. Мы стремимся к тому, чтобы за датскими болельщиками сохранялось звание лучшей в мире футбольной публики. А девиз ролиганов очень прост. Футбол без насилия. А кто был инициатором этой идеи? Заметную роль в становлении движения роллиганов сыграли датские журналисты. Разнузданность и вандализм британских болельщиков, особо ярко проявившиеся в 1982 году, неприятно поразили датчан, впервые столкнувшихся с настоящим футбольным насилием на международном уровне. Но в отличие от своих английских коллег, осуждавших поведение фанатов и формировавших таким образом их негативный имидж, наши журналисты решили сосредоточить свое внимание на положительных качествах болельщиков. Такой подход, по мнению датской прессы, должен был помочь законопослушным фанатам оставить о себе и о всем датском футболе более благоприятное впечатление. И эта тактика полностью себя оправдала. Датчане – нация футбольных болельщиков. А сколько из них, собственно, роллиганов? Официально зарегистрированных роллиганов насчитывается свыше 11 тысяч. При этом, помимо самих датчан, среди членов нашей организации есть также шведы и немцы. У клуба роллиганов есть помещение в Копенгагене, а также локальное отделение в Ютландии и на острове Бурнхольм, где проходит множество мероприятий, так или иначе связанных с футболом. Разумеется, за два десятилетия у роллиганов сложили свои традиции. Так, накануне матча на разогрев в клубах собирается до 500-600 фанатов. И уже отсюда начинается шествие к центральному копенгагенскому стадиону Паркин. Колонну роллиганов возглавляет духовой оркестр, а над головами болельщики несут гигантский флаг размером 10 на 30 метров. Подарок от датской газеты «Экстра Бледет». Многие из игроков национальной сборной, Микаэл Лаудруп, Флеминг Поульсен и другие, неоднократно бывали у нас в гостях. А в число почетных роллиганов входят многие известные в Дании люди. К примеру, бывший министр иностранных дел Дании Уфе Эллеман Йенсен. Клуб роллиганов – финансово независимая организация. Ее бюджет складывается из членских взносов, спонсорских пожертвований и продажи рекламы в нашей газете, а также выручки от магазинов, торгующих футбольной атрибутикой. Ежегодное членство в нашем клубе стоит примерно 40 евро. Дети и пожилые люди платят половину этой суммы. Чем еще, кроме образцового поведения, обогатили футбольную культуру датские роллиганы? Не берусь утверждать абсолютно точно, но говорят, что датчане первыми додумались раскрашивать лица, цвета национального флага и своих команд, а также раньше других обзавелись головными уборами в виде шлемов викингов. Но вот что вне всяких сомнений является изобретением роллиганов, так это клапкаскеты – футбольные шапочки с хлопающими ладонями. Их часто можно видеть на трибунах, где сидят датские болельщики. Из вашего рассказа складывается идиллическая картина. Выходит, нет в Дании футбольных хулиганов? Их немного, но они, к сожалению, есть, и особенно сильно активизировались последние 5-6 лет. Это российская группировка Ultra White Pride из Орхуса. Согласно данным полиции, в ней около 25 постоянных членов и примерно столько же сочувствующих. Далее идут фанаты из Copenhagen Casuals, примерно 50 человек. Ну и, наконец, самая крупная в Дании хулиганская группировка – это копенгагенская Southside United, численностью до 150 человек. Пока эти три фанатские группы занимают лидирующие места в хулиганском движении. Но последние годы подобные организации стали появляться во все большем количестве. Говорит председатель правления датского клуба роллиганов Томас Грот. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Тема программы «БРИК ШОС. Антикризисные меры и экономическая реальность». Гость – экономист Ирина Ясина, ведущая Анна Качкаева. А вот основные темы следующего часа. Сегодня в независимом пресс-центре пройдет презентация доклада «Весна 2009 года. От российских убийств к политическому террору». 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня в России День памяти и скорби. В Санкт-Петербурге нарушают закон об охране военных захоронений.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».